Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер. Уже 7-й год я живу в Лондоне, веду инстаграм-блог для творческих людей, помогаю людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
Друзья, всем добрый вечер. Я думала, что я не буду переживать перед этим интервью, но я, если честно, переживаю, потому что Катя Туркина — это человек, который, безусловно, очень много вообще сделал для моей творческой жизни. Я чувствую, я сегодня буду много признаваться в любви. Это человек, который является для меня одним из ориентиров на таком творческом горизонте, и человек, который просто, знаете, своим личным примером, мне кажется, доказал для многих русскоязычных, ну, особенно, конечно, фотографов, но вообще творческих специалистов, что ты можешь рассказывать истории про то, что важно тебе, про то, что происходит в твоем родном городе, который может быть очень далеко от столиц. Ты можешь делать там проекты, которые цепляют тебя, которые касаются тебя и твоей семьи, без доступа или даже без желания, может быть, использовать какие-то гигантские бренды. И через вот эту искренность, через мощную постоянную бесконечную работу, ты добиваешься того, чего многие не могут добиться с доступом вообще там к чему угодно, используя там любые бюджеты и любые бренды. Я думаю, что сейчас вы поймете, о чем я. Перед тем, как я подключу Катю, я просто покажу несколько ее работ. Я думаю, что многие из вас знают Катю по ее проекту, который называется Sister Alice. Это проект, который она снимала в своем родном городе Ессентуки со своей сестрой Алисой. Собственно, проект так и назван. И вот, как вы можете заметить, то, что я говорила до этого, да, это не какой-то безумно там стилизованный фэшн. Катя нам еще обязательно сама пару слов скажет. Я просто знаю, что ее постоянно уже про это спрашивают. Поэтому хочу вам такой небольшой бэкграунд сама нарисовать, чтобы ее уже что-нибудь еще поспрашивать. И вот именно через эти честные, потрясающие совершенно истории она и доказала, да, что не нужно ничего такого уж специального. Достаточно просто быть искренней, достаточно рассказывать людям о том, что тебя действительно цепляет. Я думаю, что многим интересно, как же вот такого рода портреты, такого рода работы потом приводят тебя к публикациям там в Days D.I.D., итальянском Vogue, выставкам во Франции, Италии, во всяких разных классных странах. И вот про это уже, я думаю, очень интересно спросить саму Катю.
Привет!
Привет!
Привет, привет! Слушай, круто. Знаешь, есть такие ситуации, когда кажется, что уже я уже делала интервью с этой прекрасной женщиной, на самом деле нифига. Так что очень круто, что это наконец произошло. Я уже так немножечко бэкграунд нарисовала, но я хочу тебя спросить, что тебя вообще интересует, волнует вот сейчас, потому что про Sister Alice, ну, я знаю, что это такой проект, который продолжается, я так думаю, что он не закончен, или он уже закончен. Интересно, что сейчас, в общем, у тебя?
Проект с сестрой, он в процессе, потому что мы, в принципе, все время работаем вместе. То есть вот летом, например, мы сняли еще один проект, который не совсем относится вот к тому самому, как бы, Sister Alice. В общем, да, мы сняли в августе такую серию, которая вот была синими телами. Она как раз очень косвенно соотнесена с нашей прошлой историей. Это как бы скорее продолжение нашей коллаборации, но вообще в контексте совершенно новом. И это вот, например, уже было частью выставки, как она называется, я забыла. Ну, в общем, она...
Которая была в Виши или это другая?
Нет, которая была сейчас в Москве. Авторская, чувственная. Как-то так она называлась. Ну, в общем, да, она была в фонде Екатерина. Это был самый быстрый мой проект в плане наш с Алисой проект, когда мы просто сняли и, типа, сразу выставка.
Класс.
И такие вау. Ну, типа, я даже не думала. Ну, то есть это был абсолютно тоже такой рандомный в плане съемки какой-то проект, потому что я не до конца понимала, зачем я это делаю. Вот. И так вот получилось, что сразу попала в галерею.
Класс. А ты замечала вообще, что бывает такое, когда очень долго готовишься, что там из себя вымучиваешь, там раскадровочки делаешь, и, в общем, как-то средненько получается. А потом раз за 3 минуты на коленке, ну, условно на коленке, да, что-то сделала, и вау. Тебя часто так бывает?
Ну, и да, и нет. Я просто всегда готовилась. Даже к этому проекту я готовилась много. Просто я не знала... То есть часто я знаю, какой конечный результат будет, а тут я вообще не знала. И то есть такая просто... Мы с ней поснимали и я не до конца просто понимала, куда это вообще показать кому. То есть вот, например, там частично еще кампейн нашего друга общего Кости, да, Покашим. То есть, в принципе, этот кампейн, как бы он вырос из вот этого персонального проекта. Я просто позвонила Косте, говорю, прилетай срочно на Канары, потому что надо тут снимать вообще нереальное место и так далее. Ну, то есть это вот так получилось. А так, в принципе, вот когда мы начали с Али снимать на Кавказе, то есть это было спланировано, но зачем мы это снимали, если честно, ну, непонятно было. То есть у меня такое бывает, что, знаешь, вот как бы я думаю, что это книга, да, и я снимаю как книгу. А тут я думаю, ну, что тут просто серия какая-то, вот, которая не фэш.
Как-то вместе работает, что, по-моему, очень интересно. Но и вот через Алису действительно такая красная ниточка проходит. Слушай, я уверена, что всех очень интересует вот эта тема персональных проектов и как искренние персональные проекты в итоге выводят тебя уже в большую коммерческую индустрию, что, ну, насколько я понимаю, с тобой примерно так и случилось. Правильно я понимаю? Или ты по-другому это видишь?
Я не знаю, ну, наверное, да. То есть мне все было очень переплетено, потому что я не могу сказать, что я делала только персональные проекты, я еще коллаборировала с дизайнерами очень много до персональных проектов. И скорее у меня вот моя фэшн-работа началась именно с коллаборации с дизайнерами, а не с журналами. Ну, потому что, наверное, я в Москве жила, и как-то там, ну, с журналом было туговато, особенно там в 2000 каком-то там 6-м, 7-м, 8-м, 9-м. То есть вообще как-то я даже не знала, куда податься, в принципе. А дизайнеры были под рукой. Я всегда даже вот студентам, да, советую, когда нет издания, ну, можно коллаборировать с дизайнером, создавать какой-то контент и публиковать это в соцсетях. Это то, тоже очень классно работает, и можно порой даже более интересный результат получить, нежели когда ты зависишь от конкретной публикации. Но тут тоже есть определенный как бы лимит, да, этой работе, то есть здорово развиваться в том числе. То есть вот ты начал это делать, и дальше развиваешь. Так и у меня получилось. Я начала, приехала в Лондон с портфолио, которое состояло в основном из каких-то не очень таких интересных коммерческих съемок, потому что мне тоже раньше казалось, что коммерческие съемки нужно всем показывать там и так далее. Ну, это вот главная ошибка, да, фотограф молодых. И вот я приехала с этим коммерческим портфолио, плюс дизайнер молодыми. Вот дизайнер молодые, прикольно выглядит, всем нравилось, а вот то, что коммерческое, я не сразу поняла, что это вообще никому не интересно.
Слушай, а как бы ты описала, где эта грань проходит? Потому что я уверена, что у многих сейчас вопрос, так, ну дизайнер это же тоже вроде коммерция, что она имеет в виду, чем отличается?
Да, безусловно, это коммерция, потому что в конечном итоге мы продаем вещи, да, или продаем какую-то эстетику, но я имею в виду все-таки, когда это вот, например, коллаборация с Фокашимой, да, с моим любимым, это для меня это вообще не коммерция. Ну, то есть я знаю, что Костя в свои очки вкладывает ровно столько же эмоций, сколько я вкладываю в свои фотографии. Да, он, конечно, хочет много денег, как и все, и я хочу много денег, да, но для него эти очки — это то, что он не может не делать. И поэтому наша с ним коллаборация — это то, когда я не могу не делать то, что я делаю, и он не может делать то, что... Ну, то есть, понимаешь, да? То есть мы реально как бы готовы там... Вот он летел на эти Канары, там, не знаю, 30 часов за кучу денег просто, чтобы снять Алису в этой синей краске, серьезно. То есть ради этого на не на 3 дня, потому что мы оба знаем, это абсолютно там на каких-то добрых началах, некоммерческих, да, коллабораций, когда мы понимаем, что нам просто кайфово это делать, и нам не впадло встать там в 4 утра и получить какой-то контент, который не просто продает продукт, а который передает еще какую-то там идею. Ну, как бы вот, то есть в итоге эта фотография, она в контексте галереи также эффектно смотрится, как и в контексте кампейна. Вот, я имею в виду, вот, наверное, это грань. Ну, естественно, ну, в конечном счете, да, Костя продает очки, как бы. Ну, как бы, да, и да, но... я продаю свои работы. Это можно тоже назвать, как бы, коммерцией. Ну, короче, в общем, есть просто коммерция, которую я имею в виду, вот там, где технология превалирует над идеей, да, это когда тебе надо снять красиво кольцо, там нет никакого особо интеллектуального труда, кроме технического.
Понимаю. Ну, давай немножко поговорим с ребятами, которые живут где-то, возможно, далеко от столиц и смотрят твои проекты, которые сняты там в Ессентуках, да, и такие, блин, там это что же, я тоже могу там, ну, в своем условном городе Н что-то сделать. Как ты считаешь, это до сих пор актуально вообще мировой общественности интересно, вот какие-то более отдаленные, ну, отдаленные по сравнению, не знаю, с Лондоном, с Нью-Йорком условно, уголки земли. То есть это можно продолжать вот это делать, вернуться там к себе в деревню?
Эксплуатировать.
Эксплуатировать, точно.
Ну, да, можно, но если это абсолютно искренне. Ну, то есть вот у меня есть такой пример, у меня есть один молодой человек, который мне периодически звонит и спрашивает совета по поводу личных съемок. Ему вот как бы очень понравилась, да, эта тема с моей сестрой, что мы постоянно как бы делаем вещи дома, да, то есть снимаем постоянно из серии дома. И он поехал в свой, грубо говоря, город, начал снимать тоже какую-то там девочку и так далее, но это все не так получилось. Во-первых, там и девочка не очень хотела сниматься, и как-то неделю он всего поснимал, потому что, я объясню, мы снимали 10 лет, ну, как бы. Ну, то есть это не то, что мы вчера начали и завтра стали знамениты. Это как бы мы начали, когда это вообще была абсолютно интуитивная какая-то работа, которая там в 2006, 2007, 2008. Потом основную часть работы мы сделали в 2013, 2014, 2015. То есть вот эту книгу, которую ты сейчас покажешь, мы снимали 3 года. Ну, то есть это было типа, знаешь, там, я приезжаю на месяц в Ессентуки, мы постоянно фигачим, просыпаемся, утром мы идем снимать, вечером там идем снимать. То есть моя мама уже просто там выходила из себя даже порой, говорила, реально, вы можете успокоиться, ну, потому что это уже не прикольно, хочется как бы, чтобы ты приезжала домой отдыхать, а вы просто постоянно как заведенные. Ну, и вот поэтому, как бы, да, это актуально, если это реально то, что вы, ну, вот опять же, не можете не делать, да, то есть если это просто конъюнктура и эксплуатация, то, сори, ну, как бы это очень различимо, и, скорее всего, люди, которые немножко в этом разбираются, они не поверят в это. Хотя можно симулировать все, что угодно. Но я имею в виду, что, как бы, если эта серия будет яркая, если у вас есть вокруг вас что-то, что вы можете показать, и это действительно прикольно и интересно, то это не обязательно 10 лет, естественно, снимать. Mm-hmm. Это можно снять там за 2 дня, и это будет очень круто. Но это должно быть реально то, что вам вот прям вас, не знаю, там штырит, да, и вы готовы поделиться этим, может, у вас там безумный сосед или какая-то субкультура или еще что-то. То есть, mm-hmm. да, короче, мой ответ — да, это возможно, но с такой ремаркой, что это должно быть все-таки реально. Ну, персональный проект, но то и персональный, что он должен отражать это, то, кто вы есть. Просто для нас с Алисой это было реально путешествие домой, и я когда оттуда уехала, только поняла, насколько там классно. Хотя всю жизнь хотела туда уехать и все такое. То есть вот это как бы об этом, о ностальгии, о потерянном каком-то времени, или наоборот, приобретенном, да, чем-то, что я на самом деле приобрела, будучи далеко от этого. Ну, то есть, короче, такая как бы довольно очевидная штука, но...
Ну, слушай, очевидно, не очевидно, но ты совершенно правильно говоришь, что когда что-то очень там искреннее, как, знаешь, по-моему, самая красота, что-то очень важное, оно всегда таится иногда в очевидных, на самом деле, очень вещах. В этом их и прелесть, мне кажется. А слушай, ну, мне очень понравилось то, что ты сказала про 10 лет, на самом деле. И мне интересно тебя спросить, чем, на твой взгляд, отличается проект от серии вообще? Вот есть смысл различать?
Ну, смотри, серия может быть внутри проекта, да? То есть если взять проект, ну, пусть это будет год, а серия — это месяц или там... Ну, то есть, в принципе, это бесконечно. А проект может быть частью цикла. А цикл — это может быть цикл работ на тему моей семьи, например, да? И вот я там берусь, снимаю историю, посвященную моей бабушке, посвященную своей сестре, посвященную моей маме, посвященную себе. И эти проекты как бы существуют внутри, да, этого контекста. А дальше мы идем уже внутрь, то есть это какие-то серии, которые раскрывают эти темы, и получается такой как бы многослойный пирог из реальностей.
Слушай, мне очень интересно тебя спросить, как, на твой взгляд, вот от таких там, скажем, работ, хотя я знаю, что ты до этого снимал, и ты умеешь снимать, естественно, коммерцию, именно фэшн, но тем не менее тебя люди стали узнавать вот за вот эти все потрясающие, да, работы, именно эту серию, которая разошлась очень широко, и потом мы приходим, скажем, вот к, не знаю, к Vogue, к каким-то уже очень таким популярным, да, там, фэшн-историям, обложкам, фэшн-клиентам, агентствам. Как это связано? То есть неужели, мне кажется, многие могут задаваться вопросом, людям из фэшн-индустрии, из коммерции, там, серьезным клиентам интересно, что там у тебя в Ессентуках с твоей сестрой происходит? Условно, да? То есть мы говорим про какой-то вот персональный проект, который, казалось бы, не имеет отношения напрямую, да, к фэшн-карьере.
Ну, потому что это определенный визуальный язык, который я построила, да, в этой серии. И, соответственно, когда я показываю какую-то свою персональную работу, которая не имеет там отношения прямого к фэшну, это все равно характеризует как, меня как человека, который, ну, как я вижу реальность, как я вижу вещи, как я смотрю на цвет, как я кадрирую. Ну, знаешь, ну, такие просто, вот, например, да, вот эта фотка, там, летающая ткань, которая там выглядит супер вроде просто, но оказывается, ну, там, потом это можно спроецировать в фэшн-историю, да, и интерпретировать, и вот то же самое. Ну, то есть я, в принципе, использую фэшн-элементы какие-то, да, которые, они не так важны, они просто создают картинку, они создают цвет или там еще что-то. Ну, не все клиенты хотят это видеть. Это не всем нужно, и не все журналы это тоже хотят видеть. Иногда нужно просто фэшн-картинку картинка, нужно быть просто в контексте фэшна, работать прям с правильными людьми, использовать текущие тренды, там, да, использовать текущие коллекции и так далее. То есть это тоже может быть. Ну, то есть как бы есть вот два пути, да, когда ты через искусство заходишь в моду и как бы работаешь на какой-то такой, на балансе, да, то есть или ты просто фэшн-фотографом тоже можешь быть абсолютно, ну, как бы напрямую, в общем-то. Просто конструировать кадр, который понятен фэшн-индустрии. Иногда это проще, наверное.
Слушай, да, ты упомянула несколько элементов, и вот в частности работать с правильными людьми. Мы с тобой недавно там в Лондоне тоже обсуждали эту тему. Ты можешь поподробнее чуть рассказать, насколько все-таки это важно? Есть ли вот это пресловутое понятие до сих пор быть в тусовке? И если да, то что, черт возьми, это означает и зачем это нужно?
Ну, быть в тусовке, ну просто потому что люди друг другу работу передают. Иногда приятно работать с теми, кого ты знаешь. И очень страшно из-за того, что это все социальные какие-то связи, да, очень страшно представить себя на площадке с каким-то сумасшедшим незнакомцем. Типа ты думаешь, ну вот сейчас я напишу Маше, я люблю ее и буду с ней снимать. Или напишу там, не знаю, Оле, потому что я вот знаю, что она так себя ведет. Или вот есть такой проект, где суперстресс, да, там, например, какой-нибудь сумасшедший селебрити. И вот как я знаю, как этот человек отреагирует там на селебрити. То есть получается такой контекст. Ну, иногда на тебя по работам выбирают, да, то есть действительно там редакторы хранят как бы тебя в папочке какой-то, когда они приходят в нужный момент, они там раз такие, а вот в тот самый момент, когда сумасшедший это фотограф, надо позвать, вот там синее тело, вот, или там еще что-то, или, может, какой-то свет, который им кажется будет релевантен и так далее. Но в целом, ну, как бы в большинстве случаев знакомые подтягивают знакомых, как бы это грустно ни звучало. Например, в моем случае это вообще не так произошло, да, то есть я начала работать абсолютно через знакомых, я скорее начала работать через незнакомых. Вот. Но, не знаю, через действительно какие-то, ну, то есть со мной начали коллаборировать какие-то люди, которым либо я написала, и мы подружились, и мы, ну, понравились друг другу, действительно абсолютно рандомно, либо увидели мои работы где-то в Фейсбуке. Вот, например, так у меня случилась коллаборация долгосрочная с Нумеро России. Абсолютно рандомно. Я никогда не могла себе представить, что я буду снимать для такого крутого журнала, когда я была еще там, не знаю, маленькая, когда он только... Ну, я имею в виду маленькая вообще во всех смыслах, и младше, и там... И это было там, не знаю, когда он открылся в 2012. Ну, короче, не могу врать, он открылся там 100 лет в обед, приехал в Леон Телли, да, я помню презентацию эту. Думаю, блин, вот круто. Ну, там Наоми была на обложке. Я подумала, ну, Нумеро прикольно. Там. Да. Потом сменилось 500 тысяч команд. И тут как бы Анзор Канкулов, который тогда был в команде Нумеро, он просто увидел мою серию работ у редактора тогда, у Олеси Ивы в Фейсбуке, потому что мы с ней просто сняли абсолютно случайную съемку для афиши. И он сначала меня позвал снимать для Порт, русского Порт Магазин, да, и он сказал, причем для меня это идеальный как бы комиссионер, да, такой как-то комиссионер, редактор, который говорит «Привет». Он буквально мне написал одну строчку: «Здравствуйте, Катя, я нашел, ну, как бы я увидел вашу серию с Олесей, не могли бы вы мне снять вот то же самое, что вы сняли с Олесей, то есть, ну, какую-то такую пластическую историю». Там было продвижение, про тело. Я говорю, о, как раз прикольно, Порт, классный журнал, как раз хотела с танцорами поработать в Лондоне, давайте сделаем. Он такой, окей, супер. И вот там, ну, типа, на уровне редактуры это было так. Они мне спродюсировали съемку. Кстати, это было очень забавно, но тогда Таня Столлер, которая работает в «Интеглянце» сейчас, в очень популярном канале, она была продюсером. Точнее, она продюсировала эту съемку, блин, это вообще такой сюр, просто у людей за несколько лет поменялись вообще там поле деятельности, профессии, это очень прикольно.
Журналы закрылись, открылись.
Журналы, да, она потом в СНС работала, да, ну, как бы, когда Порт вообще перестал существовать, то есть Анзор ушел в Нумеро, она пошла там в СНС. Ну, то есть вот вот поэтому связи, да, тоже как бы важны. Ну, вот ты остаешься в хороших отношениях, да, с людьми. Они там переходят из одного издания в другой, из одного бренда в другой. Как бы тебе тоже по старой дружбе иногда работают. Или потому что просто знают, на что ты способен, потому что они тебя тестили, да, в каких-то ситуациях. И вот так с Анзором получилось. Ему очень понравилась эта серия в Порте, которую мы сделали абсолютно там почти бесплатно, да, ну, классно. Сейчас она не очень релевантна, опять же, к моим текущим работам. Но тогда это было супер, и он меня позвал работать в Нумеро. Тогда... была главреда Машневская, и я встретилась с ней, она на меня так посмотрела, типа, это кто вообще? Что надо? А потом говорит, а ты можешь на Сейшелы полететь с нами? А я сижу и говорю, я ждала этого предложения всю жизнь. Я вылетаю. Она говорит, ну, только мы стилиста не можем брать, надо снять две истории, там, Лену Темникову без лица надо снять, ну, так красиво там с телом. И еще там местную какую-то... Ну, короче, мы начали работать над этим продакшеном, это как бы пошло-поехало, я год работала на Нумеро, каждый номер. И это, вот эта цепочка которая основана на моей, все-таки на моей работе, потому что все-таки Анзору понравилась моя работа, но она продолжилась, и она как бы стала, запустилась, да, этот процесс все-таки, потому что уже связи пошли дальше в ход. Связи и личные отношения, вот.
Но продолжая, вот, точнее, заканчивая, наверное, да, тему связи, то есть, на твой взгляд, эту какую-то стратегию там можно как-то осознанно выстроить, что так, я хочу вот оказаться там-то, хочу, чтобы, не знаю, жить в Лондоне, чтобы меня представляли там классное агентство, так, надо мне вот с этим познакомиться, это вообще имеет какой-то смысл?
Не знаю, в последнее время у меня очень скептическое настроение. Я думаю, что да, это имеет очень большое значение, реально. Ну, то есть, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, это как бы почему, ну, вот как бы очень работает в моде, да, но все-таки вы должны чего-то стоить сами по себе. Да, друзья вас будут вытягивать и давать вам работу, но вы должны с этим суметь справиться, да? Ну, то есть согласись, да, ты со своим опытом, ну, вот тебе там любой проект сейчас не дашь, ты справишься. Но если ты вообще не знаешь, как работает там, не знаю, видео, да, это, ну, то есть это будет странно. Может быть, конечно, ты его и сделаешь, но как бы, да, скорее всего, результат будет не такой классный, там, к тебе не вернуться, да, тут еще вопрос того, что у тебя должен быть клиент постоянно на крючке, как бы, то есть ты должен продолжать работать.
Но все равно, да, чтобы, что ни говори, да, вот этот фундамент из работы, угу, твоего профессионализма, без него что, все эти надстройки, они, конечно, мало
да, просто важно понимать, что не нужно грубить людям. Действительно, есть такие, вот просто очень часто в моде встречаются какие-то там, ну, сейчас уже меньше, потому что вся толерантность, она там расползлась до такой степени, что люди действительно стали мягче. А раньше такое было, что вот этот вот образ фэшн-стерва, и как бы всем казалось, что это прикольно и весело, и классно. В общем, да, типа, вот сейчас, мне кажется, такое вообще не прокатывает. Ну, то есть, наоборот, люди настолько устали от токсичности, и всем хочется приходить на съемку, реально добиваться крутого результата, уходить в хорошем настроении, и везде все фэшн-понты настолько устарели, что когда порой вот иногда встречаю вот этот как бы так сказать, аттитюд этот, по-русски даже нет перевода этого слова, да?
Флёр,
да, я такая думаю, о боже, и хочешь сказать, это очень 2006 или то какое. Ну, то есть это вообще... То есть я хожу на встречи, например, с клиентами тоже, да, чтобы хотя бы, ну, чтобы они меня узнали получше, и чтобы потом, когда они будут меня нанимать, знали, что я вот такая-то, да, подхожу им по характеру или нет. Ну, то есть, может быть, я там...
Да, слушай, у тебя, конечно, очень классная история с Номерон, и вообще вот, ты много работала с разными журналами. А как ты считаешь, в чем вообще роль журналов вот, для творческого специалиста в современном мире?
Роль журнала — это просто как бы портфолио в таком чистом виде, которое отправляется в мир, и все его видят. Это подтверждение твоей какой-то, во-первых, релевантности, и подтверждение того, что ты способен на что-то, да, в контексте команды и всего прочего. Ну, то есть это просто такой пиар. Материал, который редко приносит заработок, хотя, ну, в какой-то степени чуть-чуть приносит, особенно спецпроекты какие-то, да, то есть, в принципе, я хочу сказать, что вот, например, в России, если снимаешь какую-то историю, порой коммерция и история в журнале может быть по одной цене.
Серьезно?
Да, ну это зависит от издания, только более коммерческие издания. Ну, то есть бывает такое. В Лондоне журналы ничего не платят и хотят, чтобы ты за свои деньги все это делал. Редко покрывают продакшн. Ну, как бы есть там, например, там Ten Magazine, да, вот они делают 3500 у них бюджет на продакшн есть. То есть это хорошо. Ну, то есть люди как бы дают тебе какую-то там возможность тратить.
Да, покрыть расходы.
Да, например, вот 212, турецкий такой магазин, в котором журнал, в котором я работала. Магазин. Вот, они дают, например, там 1500-1000 на съемку. Ну, тоже нормально, как бы. Хотя бы я не плачу. Ну, вот у меня было такое, что я заплатила за съемку сама из своего кармана 1000 фунтов. Вообще, при том, что это, ну, эти расходы, это вот, типа, я покормила людей, заплатила моделям за проезд, там, то все 50-е. А потом меня увидели эту съемку там в Булгари, сделали мне комиссион на кампейн выставочный, потом еще раз. То есть, хотя, ну, по идее, да, изначально я снимала за свой счет, но я сделала контент, который мне помог в дальнейшем найти работу. Вот, в общем-то, журналы за эти, это визибилити, как бы, это пиар, это то, что ты себе кладешь в портфолио. Иногда ты все-таки свои идеи реализовываешь, не всегда, но иногда... Все-таки полностью свою идею ты можешь реализовать только в своем персональном проекте. Журнал — это коллаборация.
Да, слушай, а вот эта цепочка, да, то, что заметили, появилась коммерция из этого, как-то можно влиять все-таки на эту более плотную связь, да? То есть важно ли, на твой взгляд, отслеживать, не знаю, где рекламируются, скажем, те бренды, с которыми ты очень хочешь работать и стремиться в эти издания? То есть вот какие-то есть здесь связи?
Вообще классно, когда человек понимает, куда ему хочется двигаться, и там пытается выстроить свою стратегию хотя бы приблизительно. По траектории я сейчас там делаю такой-то проект, и я хочу оказаться в таком-то там журнале или там, не знаю, ставить себе цели и так далее. Иногда происходит случайность, вот как с Нумеро. Ну, я реально никогда бы не подумала, что я буду с Нумеро работать. Ну, вообще, это, мне скажут, да вы что, я там, меня и в афишу-то не брали, а тут Нумеро, ну, как бы, грубо говоря. Очень важно, да, понимать какую-то, да, траекторию. Но иногда случаются вот эти вот неожиданности, это тоже классно. Но я просто имею в виду, что вот есть, например, там, пусть будет даже, грубо говоря, там, давайте возьмем там, не знаю, французский вок и французский Нумеро. Это совершенно две разные эстетики, две разные, как бы, визуальные как бы, направленности. Вселенной, да, если ты хочешь снимать для одного, то, ну, скорее всего, для другого не положено. То есть, как бы, надо просто присматриваться к эстетике зданий, в которое вы хотите попасть, и там же смотрите, какие бренды, да, они рекламируют, какие они полосы выбирают для того, чтобы публиковалось это все у них. Ну, короче, это реально вот такая действительно насмотренность и стратегия, которая иногда срабатывает. Опять же, есть исключения, да, потому что иногда индустрия, она смотрит немножко как бы шире, люди иногда хотят неожиданности, они такие, блин, нам надо что-то более экспериментальное. Ну, там, не знаю, например, есть такой фотограф прикольный, ну, американец, Чарли Ингман. Вот он свою маму снимал очень много. И он снимал для гаража, он снимает для очень многих. Ну, в том числе он снимал для Барни с проекта, да, то есть это большой универмаг в Нью-Йорке. Он снимал, он снимает очень много всего коммерческого, очень много всего фэшн, но его фэшн как бы затащили, потому что им понравилось вот это безумие, как бы, которое он творит, и какие-то раскадровки, которые он... То есть они такие, ох, свежий взгляд. То есть это тоже работает. Ну и надо понимать, что этот свежий взгляд тоже не все могут... Не всем это нужно. Да, не всем это... Ну, то есть тогда надо вот, если ты рассчитываешь на свежий взгляд, ну, тогда уже надо фигачить там как и в себе, чтобы сформировать какую-то индивидуальность и ждать, быть готовым, когда это выстрелит. Это очень сложный путь. И я же говорю, не каждый готов действительно... Ну, я не могу сказать, что у меня там такой супер идеальный пример в этом плане, да, потому что все-таки, ну, у меня есть понятные абсолютно картинки, которые, могу сказать, что они какие-то безумные и так далее, да, но все равно...
Они очень узнаваемые, мне кажется.
Ну, не знаю, ну, это надо спросить людей, как бы, ну, вот типа, да, вот эта картинка, которую ты покажешь сейчас, она может быть вот как раз этой серии, которую я вообще ни о ком не думала, мы с Алисой снимали действительно тебя, но я имею в виду в контексте фэшн, у меня есть абсолютно банальные какие-то просто симпатичные картинки, которые не
которые коммерчески работают, да, ну, если нужно.
Ну, типа, ну вот как бы да и нет, но вот я хочу сказать, что и все равно, несмотря на то, что у меня вот есть эти как будто понятные картины, мне все равно приходится ждать своего какого-то клиента, потому что вот я прихожу на встречу, я там рассчитываю на то, что вот им понравится мое видение, они там рискнут и прыгнут в омут с головой и возьмут меня работать, а они вот мне прямым текстом говорят, у нас клиент готовится стать смелее, вот реально, уже год. Ну вот типа, они ждут, пока они там разродятся, у меня такой был недавно с очень большой коммерцией, которая обломалась, я бы, наверное, несколько лет жила припеваючи, себе ее получила. У меня во Франции есть агентство, которое меня там в тендер как бы поместили, да, с очень большим крутым агентством, и, блин, и я сделала там классный. У них там нет такого, что ты делаешь тритмент, как в России, а немножко по-другому. Ты просто звонишь, там, представляешь себя, рассказываешь, как бы это сделала, ну, особо... Ну, короче, вот, например, в России, да, ты делаешь этот тритмент в ответ на бриф, это как от PDF-ка, да, и так далее.
Ну, в видео в Лондоне тоже ты делаешь тритмент.
Ну, вот фото как-то не так. Ну, короче, немножко по-другому, когда они так просто ждут от тебя какого-то...
А что именно ты делаешь, просто это интересно?
То есть, ну, созваниваюсь, и... да, то есть я рассказываю какие-то вещи там из своих работ, пример. То есть, естественно, я не могу привести пример никакие другие работы, это только то, что я уже делала. То есть, соответственно, если тебя нанимает на какой-то такой крутой большой бренд, референсы извне не актуальны. То есть референсы могут только быть внутри твоего портфолио. Ну, что, в принципе, логично. Как они меня могут? Я же поставлю на хер, вот они вот туда скажут, да вот, так снимают. Ну, то есть это бред, понимаете, да? Ну, то есть надо как бы иметь в виду, что вот то, что вы делаете, это то, что, за, ну, как бы, за что вас будут нанимать, по сути. То, что вы постите в Инстаграм, это то, что, за что вы хотите получать деньги и так далее.
А что важно вот на этой тогда такой самопрезентации? То есть как-то выразить какую-то свою страсть к этому бренду, проекту? Что ты видишь как-то, как это можно...
Ну, да-да-да, объяснить, что ты вообще адекватно все воспринимаешь, что ты вот здесь готова экспериментировать, здесь вот будет все точно предсказуемо. Вот, но они... Бренд не взял меня, хотя я была там с двумя фотографами, с одним фотографом уже на финальной и на финишной прямой, потому что они испугались, они вообще переделали весь креатив. То есть они не то, что не взяли меня, они не взяли вообще этот весь проект, потому что они подумали, что креативное агентство немножко перегнуло. Хотя, если честно, было вообще... Ну, то есть по меркам там эдиториал, вообще как было фигня, и в итоге я посмотрела, что они сняли. Потому что это было везде. Я как бы сталкивалась каждый день с этим кампейном и думала, блин. Ну, то есть это выглядело действительно очень Вот от той идеи, которую они презентовали, до реализации это была пропасть. Хотя примерно один, ну, то есть очень упрощенная, да, какая-то версия. Потому что они просто подумали, блин, сейчас вот замахнемся, да, на какой-то суперкреатив, потом аудитория наша лакшери отвалится, там половина в шоке будет просто. Хотя есть такие бренды, да, которые совершенно не боятся этого и просто там делают безумное количество контента, которые экспериментальные.
Слушай, расскажи, как ты подписалась вот своим первым агентством? И как ты вообще это ощущала? У тебя было такое, что, господи, я так хочу в агентство, это изменит твоей жизни, какое у тебя было отношение?
Ну, да, я очень хотела в агентство, потому что я чувствовала, что мне нужна поддержка, да, отчасти. И плюс я же, ну, я переехала в Россию. А, нет, я тогда еще не переехала в Россию. Я не помню. Мое первое агентство было во Франции. И оно... Они меня подписали спустя неделю. Это МОЦ.
Неделю после чего?
После знакомства. Я наняла ассистента. Спасибо ей большое за то, что она мне помогла. И она мне как бы помогала вот с рассылкой писем, потому что я очень переживала на этот счет и не могла никак собраться, и не могла отправлять эти письма, потому что я боялась, что мне никто не ответит или откажет, или все такое. И поэтому я платила Яне, которая мне реально очень помогла. Она просто холодным таким расчетом, короче, просто фигачила эти рассылки. И вот они мне ответили, я поехала к ним в гости. Кстати, поехали туда с моей подругой, я к дизайнеру Масио Айбареевой. Это был очень, как бы, такой милый поход. Ну, как-то мы так наивно пришли к ним в офис, они нас позвали, и мы такие, здрасте, здрасте. Но они у них такой еще жутчайший акцент, они вообще по-английски так говорят. Ну, то есть это они француженки такие, парижанки. Я им начала показывать свои работы просто, типа, вот я вот это делаю, вот это, вот как есть. Ну, как-то вот, как пошло из дропбокса там, отовсюду. То есть не то, что я там как-то подготовила какую-то пафосную презентацию, вообще нет. Я принесла пару книг. У меня уже на тот момент много напечатано было материала, но в том числе как бы просто иду из дропбокса уже по ходу разговора, да, я всегда имею под рукой какие-то серии, там просто докидывала. Как, знаешь, в печку дрова. А я еще вот это могу, это могу. Вот. И они такие, типа, прикольно, прикольно. У них такой уютный офис в центре Парижа. И, в общем, закончилось это все тем, что они такие, мы, короче, 3 года примерно общаемся с фотографами, чтобы их подписать, потому что это очень большой шаг, потому что это, ну, короче, чтобы вы понимали, это как бы подпись, ну, можно сказать, на всю жизнь. Вот, то есть, пока я знаю, что я буду в МОЦ конкретно, пока они не закроются, пока что-то не произойдет. То есть я из этого агентства не уйду.
А почему, Кать?
Ну, потому что это мои родственники уже. Mm-hmm. То есть это не люди, которые дают мне работу или там, не знаю, пихают меня в какие-то коммерческие проекты. Это люди, которые реально, ну, то есть на том этапе, когда я вообще не понимала, что я делаю что-то прикольное или нет, они сказали, это вообще невероятно, там, это очень искренне, это то, что мы хотим видеть. И как бы поверили в меня. И когда я приезжаю в Париж, я знаю, что у меня там есть семья, как бы, ну, то есть... буквально. И когда у меня сейчас есть британский агент, и она говорит, вот, твои французы, они там отлетевшие со своим искусством, тра-та-та. Не пока, когда они там, получается, что у меня не может английское агентство выйти на французский рынок, да, потому что у меня есть там
уже
да. А я говорю, даже если, говорю, я верю вам, что вы можете мне там сейчас сразу, там, не знаю, достать кампейн Шанель, да, там, ну, я не могу отказаться от этих людей, потому что это уже слишком переросло в какую-то глубокую связь.
То вот, есть и они тебе сказали, что там обычно 3 года?
Да, они мне сказали, что будет рассматриваться этот, как бы, вариантик подписания 3 года. Я ушла, и Асе говорю, мы вышли оттуда, говорю, слушай, ну 3 года, это очень... Я уже старею. Я прям уже от мысли одной старею. Короче, закончилось это все тем, что они мне позвонили через что-то 3 дня или 4 дня. Я вернулась в Лондон на поезде, такая ни о чем не думала особо. Тут мне просто звонит телефон, и они такие, у них все такой смешной акцент, они говорят, Кати, we have a feeling. We have a feeling... We wanna sign you now. Я такая, окей. А я такая говорю, ну, филинг, пусть будет сайм. Ну, то есть это было такое счастье, я почувствовала себя очень нужной и очень, как бы, важной, не знаю, в какой-то степени. Ну, короче, мы друзья, и моя мама знает их, мой муж их знает, моя сестра. То есть это реально, я знаю все их семьи. Ну, то есть это уже прям too much. Ну, то есть...
Я почти плачу уже просто.
Я уже сама плачу. И я всегда говорю, у меня реально нет денег. Вот я ездила в Париж 2 недели назад, снимала певца King Crew. Слушайте, я не могу, говорю, припереться в этот Париж за свой счет, ну, как бы этот Евростар, 300 фунтов, 350. Ну, а Либерасьон платит 200. Я говорю, что-то нестыковка какая-то. Они такие, Кати, это очень важно, приезжай, мы все оплатим. И они платят ассайнмент, да, вот этот заказ. Я говорю, ну, хорошо, гонорар вы себе забираете. Они такие, нет, гонорар ты забираешь, мы просто билеты платим. То есть они в минус, как бы, работают. Ну, то есть, потому что им хочется, чтобы я там сняла, чтобы она настраивала какие-то связи и все
такое. Это очень трогательно, на самом деле. Слушай, ты сказала такую важную вещь, да, что там тебе хотелось, чтобы была поддержка, да, то есть чтобы дальше уже какой-то следующий как бы шажок, да. А как бы ты описала все-таки, что именно дает агентство? То есть зачем стоит стремиться вообще подписаться?
Ну, агентство дает... Это как дополнительная такая стена за тобой, которая тебе дает опору и ощущение, что ты, ну, более профессиональный, наверное. И есть такие геморройные клиенты, если честно, с которыми лучше без контракта через агента не связываться. Ну, например, написали мне какие-то люди насчет публикации в какой-то бельгийской книге. Я такая, они такие, у нас нет бюджета, бесплатно. Я что-то такая смотрю, думаю, самый лучший вариант — это форварнуть это агент. Я говорю, очень приятно, вот мой агент. И типа, а мои агенты такие, о, бесплатно, бесплатно, вы можете сами свои фотографии печатать. Такие, 2000 евро. И выбили. То есть вчера это было бесплатно, просто, а сегодня это стало 2000 евро. А результат тот же, и публикация не отказалась брать фотки и так далее. Ну, то есть вот как бы такая тема. Или, например, некоторые агенты, они выстраивают с клиентами долгосрочные отношения, и порой клиенты, они не скаутят в Инстаграме людей, да, ну, как кто-то скаутит, а кто-то нет. И вот они такие, вот у нас новый фотограф, или у нас там старый фотограф, вот он к вам классно подходит, они тебя коннектят, и ты там делаешь какую-то коммерцию, которую ты никогда в жизни бы без... Ну, вот с Булгари, ну, я точно бы никогда в жизни, ну, не про... Ну, хотя... Там уже оказалась какая-то связь через Россию. Ну, в общем, неважно, тот проект, который я сделала с Булгарией изначально, ну, это вообще без вариантов.
Есть такая тема, что вот именно крупные клиенты, они напрямую вообще как бы, ну, не связываются, они сразу идут в агентство.
То есть...
Ну, то есть, что ты вообще, в принципе, без агентства не сможешь работать с какими-то топ там, ребятами, типа Chanel, Bulgari, там еще кем-то.
Не факт. Я слышала очень много историй о том, что большие бренды сейчас напрямую делают. Ну, просто это зависит от конкретных людей, которые в штате. Если им не впадло этим заниматься. Если они хотят еще сэкономить, и в Инстаграме находят молодого фотографа, вообще кайф. То есть это классно для тех, кто начинает только снимать, да, и, соответственно, такая возможность есть всегда. У меня есть много знакомых без всяческих агентов, которые работают больше, чем я. Ну, как бы, если ты классный человек, если ты хороший человек, если ты хороший специалист, то есть у тебя агент, нет у тебя агента.
Все у тебя будет.
Все у тебя будет нормально. Главное — работа, да. Инстаграм очень сейчас работает хорошо, это портфолио, да, которое всем доступно. Держите его в порядке, так сказать.
И будет у вас работа. Что-то специальное делать с своим инстаграмчиком?
Не знаю, просто чтобы это выглядело так, как бы, ну, как бы, что это... привлекал и был релевант в контексте вот, в моде или там в коммерции.
А слушай,
вот.
Ты сказала, что у тебя скептическое настроение, ты там, готова чуть-чуть вообще поделиться своим отношением вот сейчас, да, вообще к индустрии, там, как ты вообще видишь, куда все движется, там, какие изменения, какие ты наблюдаешь, там, тренды, где ты себя находишь? Ну, какой-то, может быть, отчасти новой ситуации. Или не новой, я не
знаю. Как, я просто, видимо, переживала. У меня был супер такой странный 2019 год, который, с одной стороны, был перенасыщен событиями, и у меня аж 3 выставки было, и очень много классной коммерции, и очень много вообще там... Ну, не очень. Кстати, эдиториалов не так много, всего несколько сняла. Так, если посчитать за год, всего там, по-моему, 4 или 5. Но я просто так устала вот этой постоянной вот гонки от того, что ты в этом... В моде она очень быстрая, да, все-таки ты производишь, и порой не думаешь, что происходит. И вот параллельно несколько проектов ведешь и все такое. Ну, то есть я немножко подзадолбалась и подумала, блин, вот я и так произвела столько контента. Хочется уже, чтобы более полноценная какая-то отдача была. И я знаю, что я могу очень много всего, и как бы хочу классных больших клиентов. То есть у меня такой был период стагнации. Знаешь, когда ты уже там сняла этот кампейн большой, и этот, и у меня там, ну, какие-то там подвижки в сторону большой карьеры есть, а она такая раз немножко такая что-то подскрипела, там что-то подостановилась. И вот, например, там 2 месяца не снимаешь, думаешь, ну все, про меня все забыли, пойду работать в магазин продавцом там, например. Это у меня еще такой ритм, как бы я привыкла, что у меня в жизни в неделю должно произойти там максимальное количество событий. И если вот они не происходят, мне все кажется, что мир как бы...
Все кончено. Никто никогда больше не позвонит.
Да, я никому не нужна, я вообще все отстой, нафигачила этих фоток, видосов, никому это не надо. Но это так из серии, вот мне кажется, я тут записала свой первый в жизни видео-подкаст, который еще не вышел, у меня тут, который это монтирует сейчас.
Ребята, где еще встретиться?
Они сидят и монтируют, да, эту, короче, штуку. И вот там мы разговаривали с психологом, который ты знаешь, с Юлей Морозовой, о том, что делать, вот если такая хрень произошла, и ты ничего не понимаешь, как дальше работать, все тошнит, еще ты не можешь разделить свою личную работу, свою личность от работы, и все такое. Вот я просто не как бы, это был как будто бы... Короче, мы записали, по сути, как я в приеме у психолога. Мы реально у меня на диване сидим, и я такая, блин, а вот что делать, если там то есть, что делать, если... Она такая, ну, это выгорание вообще, похоже на... Вот все, что ты сказала, похоже на выгорание. И я такая, ой, а я... Типа не думала, что со мной такое произойдет, потому что я думала, что у меня, простите, в жопе огонь будет гореть, пока, не знаю, пока мне 180 лет. А оказывается, что нет, оказывается, что выгорание, вот этот огонь, вот он потух, и я такая думаю, фу, да все, короче. Ну, да сейчас нормально, я восстановилась, мы съездили в отпуск в Марокко, и я поняла, что меня спасает от творческих кризисов, и я тоже хочу превратить это в новый свой проект, как бы мы сейчас обсуждаем это с ресерч-турами, да, вот с которыми ты сотрудничаешь, ты сейчас в Лондон привозишь, ребята, и тут супер спойлер.
Да, я... ребята, кстати, слушай, ты хорошо, что сказала. Мне просто мне так интересно с тобой разговаривать. Я сейчас вспомнила, мне же перед нашим эфиром Вера Выгодная, наш организатор, пишет, не забудь сказать про тур. Я думаю, что ты должна была сделать?
Видишь, я тебе ребята... в контекстную рекламу просто такая.
Ребята, Катя, которую вы сейчас лицезреете, я вижу по вашим сердечкам, с удовольствием слушайте, она будет вещать у нас на туре в Лондоне в марте. Если вам интересно, кликайте ссылочку в шапке моего профиля. Там все про тур, все даты, цены. Не буду вас больше этим утомлять. В общем, сами знаете, что
делать. На самом деле, это ресерч-тур, это прикольно. И сотрудничаю вот с тобой и в этом контексте, и там с ребятами на абсолютно таких как бы добровольных началах, потому что я просто представила себе, что если я бы поехала куда-то в город и что бы я хотела узнать, кого бы я хотела встретить. Mm-hmm. То есть это, ну, это реально прикольно, это интересно, и вообще мне нравятся девчонки. И вот я им предложила еще новый формат — спорт — и креатив. Точно. Это вообще странно. Меня просто осенило, что я люблю йогу, я люблю серф. И самые крутые идеи приходят ко мне, когда я в суперфизической форме. И я хочу сделать такой тур, где я поеду с людьми заниматься спортом и решать какие-то креативные вопросы и делать проект. Это как бы реально интенс такой, как бы физический, физическо-ментальный тур. Но честно, я бы хотела, чтобы меня в такой взяли. Я причем сейчас рекламирую того, чего еще нет. Это абсолютно на стадии производства. И это была просто идея. Я просто своему мужу Стасу сказала, Стас, вот если бы такая вот темка была, ты бы поехал? Он такой, да, это круто. А я потом поняла, что есть вот эти фототуры все, да, вот формат, когда ты там берешь, идешь, фоткаешь. Нет, фоткать никто не будет. Это вот именно, когда ты едешь разбираться, что не так в конкретной ситуации, чтобы продолжить с энергией реально вкладываться, да, в дальнейшие проекты и все такое. То есть, ну, мне это очень помогло, и я считаю, что когда у тебя мозг выветривается на воздухе с помощью спорта, у тебя есть потенциал какой-то энергетический новый. Вот. А когда ты все время сидишь у себя дома и там фигачишь, какая-то замусоренность образуется в эфире. Вот. Ну, это вот из серии «Я ищу, как себе помочь, и хочу это превращать в какую-то...» Ну, это не то, что бизнес, но просто проект.
Да, слушай...
Я же училка.
Кстати, да. Слушай, это очень классно, что ты поделилась. Спасибо, я уверена, что, знаешь, всем очень сильно откликается. И знаешь, что в этом классного? Что огромное количество людей смотрит на тебя и думает, господи, я мечтаю там быть как Катя, вот бы мне такую карьеру, вот бы мне в Лондон, вот бы мне то другое, пятое-десятое. И это настолько круто слышать вот от людей, про которых ты так думаешь, что ты тоже сидишь и думаешь, о, господи, там мне никто больше никогда не позвонит, что ты тоже обнаруживаешь себя, знаешь, вот в этих состояниях, когда кажется, что непонятно вообще, что дальше, да? Это очень ценно.
Да, стопудов вообще. Да, причем это происходит, вот я реально, это есть я вот эту книжку читаю тоже, там Mindfulness называется, очень прикольная книжка. Она про то, как ты медитируешь там через произведение искусства, ну там вообще, короче, такая очень прикольная книга. И там...
Как она называется, помнишь?
Mindfulness.
Mindfulness так называется.
Да, и французский автор, я не помню, как ее зовут. И, в общем, там фишка в том, что вот есть вот целая глава, которая посвящена вот этой осознанности, и, ну, типа, это очень модная тема, да, там вот эти медитации. Но на самом деле... Короче, есть такая фишка, что если ты концентрируешься, фокусируешься на какой-то одной вещи, это превращается в обсессию, да, вот, например, я концентрируюсь на том, что меня какой-то журнал не приглашает снимать, а я вот хочу с ними снимать. И это превращается в обсессию, это очень мешает, это как заноза, там, не знаю, да, то есть такая. А вот если я превращаю это в осознанность, то есть я говорю, да, меня вот этот журнал не приглашает, но зато 5 других ждут моего ответа, а еще у меня там выставка на носу и так далее, то есть уже получается какой-то более комплексный подход, и это немножко больше тебя приводит в чувство, в реальность, да, ну, то есть потому что люди которые подвержены вот этой тревожности и там депрессии, это в том числе и я. Ну, как бы это моя работа со мной это сделала, и я это не отрицаю. Несмотря на мою как бы вот эту успешность, типа, да, со стороны все такое, все равно я подвержена этому. И приступам, реальным приступам тревоги и все такое. Вот. И когда я стала немножко об этом задуматься, то, блин, вот да, я концентрируюсь на вот этой вот какой-то маленькой неудаче, потому что я такой человек, ну, который хочет, чтобы его любили все. Вот все. У меня такой характер. Ну, типа, если меня кто-то не любит, то как в «Друзьях» у Моники, я ненавижу, когда меня ненавидят. И вот, когда меня ненавидят, я не могу спать, я не могу есть. Если кому-то я не нравлюсь, то все. Ну, как бы я схожу с ума. Но мой друг один, мой лучший как бы друг Дина, который со мной поговорил на этот счет много лет назад, меня такую вещь подкинул. Он говорит, ты что, черные штаны и черная майка, чтобы тебя все любили? Ну, типа, в чем прикол? Ты должна быть собой, тебя должны, кто-то тебя должен не понимать, кто-то тебя может не любить. Вот эти люди, которые тебе на самом деле нужны, они тебя будут любить. Но если иногда ты все равно это забываешь, то начинаешь переживать. Ну, короче, это вот такой вот процесс. И то же самое твоего творчества касается. То есть, ну, есть друзья, которые думают, что я полную хрень делаю. Я такая, ну, окей, ну, ладно. Нормально. Там я вам нравлюсь, там со мной потанцевать пойти прикольно, например.
Вот это очень круто как раз про разделение себя и что ты можешь пойти потанцевать, а твоя работа, она как бы не влияет на то, что ты все еще можешь пойти потанцевать. Это очень крутая вещь, на самом деле. Смотри, ну, кто-то расстроился немножко про связи и вот это все.
Про связи? Да все все время расстраиваются, на самом деле нечего расстраиваться. Таким же образом можно и новых друзей заводить. Я не говорю, что это какой-то холодный расчет, да, что ты идешь и там какой-то... Ну, блин, я слышала реально безумные истории. Вот, например, Изабелла Блоу, да, помните такую напарницу Маквина? Вот она помогла одному моему коллеге из LCF. Он фотограф. Она просто его познакомила с ним на улице, когда он фоткал какую-то девочку около стены. Она просто проходила мимо. И она такая, что ты фоткаешь? Что-то вот как он ее зацепил, а он еще безумно одевается, там всего золотое. Ну, то есть он прям сам по себе очень яркий чувак. Она пригласила к себе, просто узнала о нем что-то новое, да, и в итоге он стал там фотографом Маквина, он стал фотографом ее, она ему помогла, она стала его еще и подругой. Ну, то есть, да, это с одной стороны связь, но с другой стороны это еще личный какой-то коннект. То есть я не говорю, что связь это как бы априори плохо. Это просто имеется в виду, что да, социальная вот эта вот лестница, она работает, потому что она социальная.
Да, абсолютно. Я предлагаю на вопросы постараться в таком немножко блиц формате.
Давай.
Мы постараемся. А сколько лет надо впахивать, чтобы хоть что-то начать зарабатывать в фэшн-фото?
Некоторые люди впахивают, не знаю, месяц, но они это делают настолько вот... Это, знаешь, как вот это вот совпадение всяких штук срабатывает. А некоторые... Ну, вот у меня это заняло кучу лет. Ну, то есть я считаю, что от одного проекта до бесконечности. Ну, хотя бы один проект у вас должен быть, чтобы это было какое-то ключевое. То есть тут не во времени скорее, а тут в том, что делать.
Дальше. Как заполучить в объектив звезд?
Ой, ну, например, связаться с каким-то журналом, который снимает для рубрик, да, вот этих звезд, и начать с этого, чтобы в портфолио были какие-то уже лица узнаваемые, а дальше там с ними даже можно напрямую, в принципе, связаться на каких-то мероприятиях, даже начать фоткать. Вот, то есть, ну, вот буквально вообще какой-то такой должен... То есть, к этому нужно действительно стремиться, это непростая работа, потому что у них нет никогда времени, 2 минуты максимум, да, для того, чтобы портрет получить. Ну, то есть, это как бы такое, с разных сторон можно зайти. Кстати, вот у Димы Черного, который здесь слушает, у него очень прикольный есть проект со звездами, он дает им фотоаппараты в руки, чтобы они его фоткали. Это вообще
да,
круто.
Кстати, это
да, то есть он их встречает, и он говорит, давай сфоткай меня. И у него есть там Тарантино портрет, и Линдберг. Это... Ну там Дима такой вечно странный, такой черно-белый, и это типа подписано там, снято. Линдберг. Ну то есть тоже вариант.
Супер. Как начинать карьеру с нуля, когда такая конкуренция?
Ну, среди стоматологов тоже есть конкуренция.
Еще
начинать не думать о конкуренции, надо думать о себе. Я всегда говорю, каждый раз на занятии говорю, как в йога-классе, концентрируемся на себе. Если начинаем крутить сильно по сторонам, можно упасть и сползать дерево на пол или еще что-то. Ну, как бы...
Прекрасный ответ, мне кажется. Нужно ли следовать трендам или важнее слушать себя?
Вот слушать себя очень важно в любом случае, да, но следовать трендам... Ну, надо просто как бы быть в курсе, скорее, что происходит, потому что если... Ну, все-таки модные фотографии и моды, оно как бы должно быть актуально, да, ну, то есть не слишком впереди и не сзади и не совсем сейчас, и должно быть на полшишка быть впереди, как бы... Ну, то есть, я считаю, что идеально как-то пропорционально это сочетать.
Как находить финансирование на свои проекты?
У себя в кармане. Стараешься собирать деньги. Ну, то есть, я не знаю, Аня, ну, как бы тебя спонсируют твои личные проекты?
Нет, я... У меня точно такой же ответ, если честно.
Ну, у себя в кармане, ребят. Просто смиритесь с тем, что бабки надо тратить на себя. Это как, знаете, вот к косметологу вы же идете за деньги. Ну, так и проект свой делаете за деньги. А потом вам это все вернется, там окупится. Ну, может, нет. Ну, если нет, ну, вы пойдете работать, не знаю, кем-то еще. Ну, всегда попробовать стоит.
Супер. Я все думала, знаешь, потому что я так, ну, постоянно говорю, там, ребят, ну, это же проще, да, это же проще пойти и придумать, как заработать, но мне, по крайней мере, чем вот думать, там, 10 тысяч лет, как, кто-то мне, нет, даст денег, ну, может быть, когда-нибудь это произойдет.
Мне, кстати, один раз только бабки дали на мой проект. Мне вот Береговой оплатил выставку в Рихтере в летом. Я в шоке была. Я привыкла за все сама платить, а тут мне такие дали деньги, ну, на производство, ну, все, как бы. Я себя почувствовала просто вот, как я не знаю, вот, я даже не знаю, мне даже легче, я даже спать стало лучше. После, потому что мне там очень дорого это все выходило, но я им как бы тоже, то есть я им подарила свою работу, провела экскурсию, то есть это был как бы натуральный обмен. Это тоже класс. Вариант, но я этого, ну, это не цель была, то есть случайность.
Как вот. Найти свой стиль, Катя?
Найти его, ну, его надо искать. Ну, как бы, вот, знаете, мне, вот, Ань, я понимаю, что это принцип, но просто супер коротко. Звонит мне человек, который сделал одну работу или там 5 фоток сделал. Такой, меня, во-первых, никуда не берут, я вообще не знаю, что я делаю. Говорю, да, потому что ты ничего не делаешь, потому что ты не знаешь, что ты делаешь. Ну, то есть надо что-то делать, и тогда какое-то осознание придет.
Расскажи, пожалуйста, как ты отстаиваешь свое видение съемки? У тебя бывали вот такие случаи, что вот... Вроде прикольный проект, но там клиент или кто-то говорит, а вот нет, не так, а у тебя другое мнение. Приходилось отстаивать?
Да, но если честно, поскольку я вот этот черный джинс, черная майка иногда, я всегда компромиссно хожу, то есть я вообще довольно мягкий человек, у меня редко бывает, что какой-то трэш начинается. Ну, то есть, как бы, если честно, я редко работаю с людьми, которые мне какую-то фигню предлагают. Ну, то есть, бывает, ну, все бывает. Ну, как бы, честно, отстаиваю, я стараюсь просто привнести что-то, что мне вот нравится, что меня вдохновляет, и как бы есть очевидные вещи, которые там мне не нравятся, я могу сказать, ну, если честно, я не стала застрелиться, чтобы какой-то капец был.
Понимаю тебя. Обучение в London College of Fashion, ну, давай, может быть, в целом про Лондон, как на тебя это повлияло, что было, что думаешь вообще про идею ехать учиться за границу?
Ну, это супер опыт, но некоторые люди ненавидят этот колледж тоже. Ну, то есть я допускаю оба варианта, да. То есть вот я, например, благодарна и обожаю там Пола, нашего профессора, нашего с тобой учителя. Я знаю, ты к нему тоже, да, очень хорошо относишься.
Ну, вот, мы с тобой приходим периодически что-нибудь там рассказать.
Да, я с ним сотрудничаю. Приятно. Ну, и ты сотрудничаешь, да. То есть это как бы абсолютно нормальный такой процесс. А есть люди, которые просто... Я снимала, есть такая фотограф известная, Коко Капитан, она с Гуччи сотрудничает и все такое. Она тоже ЛСЕФ закончила, я ее как-то фоткала для одного журнала французского. И я говорю, типа, ну как ЛСЕФ? Она такая, ненавижу ЛСЕФ. Я такая, окей.
Не вопросов нет.
Я говорю, ну ненавидишь, ладно. Или там, не знаю, ну есть еще там наш соотечественник, Коля Бирюков, он тоже говорит, ну типа, ЛСЕФ, ненавижу. Или там, а есть люди, которые говорят, вау, типа, так круто было, и такие чуваки. Все зависит от группы и вообще от ситуации. Ну, мне повезло, у меня просто настолько была идеальная звездная группа, что мне даже страшно немножко. А то, какие они все крутые. И мы друг другу подтягивали. То есть этот институт, он существует для того, чтобы существовать в контексте этой моды, как бы, а не просто учиться там, что тебя ничему не учат, на самом деле. Тебя просто кидают в какую-то топку, и ты в ней там ковыряешься, и если выжил, то хорошо.
Точно. А как устанавливать цены и понять, сколько стоит твоя работа?
Ну, мне кажется, это все измеряется... Я до сих пор не знаю, сколько стоит моя работа, и до сих пор советуюсь с какими-то агентами, с какими-то людьми. Ну, просто примерно по рынку представляешь, сколько стоит, и все. Ну, то есть, если честно, у меня настолько они варьируются, хотя бы потому, что некоторые проекты там без денег, но они все интересные, я довольно безумный человек, я могу участвовать в этом. А есть там какие-то проекты, которые там мне заплатили, не знаю... за год вперед, и, ну, как бы это абсолютно, я не знаю, как это, в общем, как вывести эту формулу. Ну, есть просто средняя цена по рынку, я, ну, как бы нужно советоваться с людьми, которые знают хотя бы как-то, могут помочь.
Да. Когда идешь первый раз на площадку, у кого спросить детали, чтобы не лохануться? Есть такая вообще опция? Как ты вот первый раз, вот ты такая идешь, думаешь, блин, а если не дай бог, а первый какой-то важный, вот тебе кажется, важный проект, ты такая, блин, еще что-то не то скажу, что не то сделаю, а вдруг так не принято.
Ну, блин, не знаю. Ну, лучше вот поэтому надо свои съемки начинать какие-то делать, да, чтобы тренироваться на котиках, да, на кошках, или как там говорится. Ну, очень хорошо пойти на бэкстейдже поработать у кого-то все-таки перед этим, чтобы не быть совсем в таком ужасе, да. То есть я, например, когда работала в России, я снимала снимала бэкстейдж, я никогда не ассистировала никому, кроме одной девушки. Я в основном только снимала на видео. И, в принципе, я посмотрела, как это все за кулисами работает оттуда, как бы со стороны. Мне очень понравилось, и я себя чувствовала довольно независимым автором, да, в проекте. Ну и еще и все подшпионила. И оказалось, что все работают одинаково. Вот будь то супер какой-то бомба, огромный автор, или это будет какой-то маленький фотограф, по сути, все одинаково происходит.
Да, давай напоследок просто дадим совет вообще, как развиваться и учиться, вот если ты не готов или не можешь на данный момент, да, поехать учиться за границу, как бы ты вообще советовала вот свою стратегию развития ребятам выстраивать?
Я думаю, что нужно самообразовываться, да, то есть очень много сейчас платформ и очень много ресурсов. И, ну, даже вот ты живой пример, да, как бы живой очень школы, которая работает и рассказывает об опыте. И там это... Ну, то есть я считаю, что можно любой опыт применить как бы на себя. И вот то же самое, как вот я в Ситуках свой делал проект, ну, вот как бы заниматься, посмотреть, что есть вокруг, какие ресурсы есть. Вот как я у себя в Телеграме, да, постила недавно, что Джуда Калипсо вообще там хрень скупает на eBay. И вот с помощью нее делать супер стилизацию и свой самый знаменитый проект, который она сделала, простите, в жопе мира путешествие по Лас-Вегасу. Вокруг не было никого, никаких стилистов, у нее просто была камера на штативе, сама она, и как бы какая-то полная фигня, которую она купила там онлайн. Ну, то есть вот, например, не можете учиться где-то, учитесь сами у себя, учитесь на практике, снимайте кошку свою, снимайте свою сестру, там, не знаю, свою бабушку, соседей, сделайте перепись населения, ну, в общем, что угодно такое, в общем.
Класс. Слушай, спасибо тебе огромное, страшно вдохновило. Надеюсь, что я тоже начну спать лучше.
Да, конечно.
После такой продуктивной беседы. Ребят, приезжайте в Лондон, еще успеете сделать визу, у нас тур стартует уже в марте.
Ну, как минимум. Профиля.
Как минимум, конечно.
И я, а насчет своих спорт, вот тут еще девушка написала.
Да, обязательно.
И, ну, делаем. Мы как бы будем делать, да, я просто действительно очень вдохновилась сама этой идеей, и там несколько направлений будет продумано. Вот, но сейчас пока хотя бы одно нужно протестировать, и вот кто готов быть в фокус-группе, пожалуйста, пишите. Даже, кстати, реально будет интересно узнать, вот кто реально поехал бы со мной. То есть это довольно безумное мероприятие, но мне кажется, это будет круто, потому что там, ну, типа, из серии, я себе это представляю, как два раза в день йога, там какой-то серф, и плюс еще какой-то брейнсторминг и все такое. Вот. Ну, такой как интенс лагерь для безумных взрослых, которые хотят почувствовать себя немножко детьми, но в том числе еще хотят какую-то производительность повысить.
Супер.
Вот так.
Ждем. Я записываюсь.
Записывайся. Что, конечно, погнали.
Давайте, погнали. Да, спасибо, Катюш. Все, давай, монтируй.
Целую. Свой, да, мы будем монтировать
проект.
Дальше.
Всем привет. Скоро увидимся. Пока-пока.
Все. Всем пока. Спасибо. И маме моей тоже привет. Мама, пока. Пока.
Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram, @Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!